В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: памяти Анны Политковской, международная конференция в Вашингтоне. Дело рядового Максима Плохова. Независимый эксперт выносит заключение о причинах гибели военнослужащего. И артисты цирка на проспекте Вернадского в Москве против приватизации. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, в Вашингтоне прошла международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». Форум был организован Радио Свободная Европа, Радио Свобода при участии Конгресса США. Среди участников – журналисты, правозащитники, а также представители российской оппозиции. Отдавая дань памяти Анны Политковской, участники говорили об ограничениях свободы слова в России, фактах нарушения прав человека, попытках подавить инакомыслие во всех его проявлениях. Как заявил Гарри Каспаров, 7 октября – трагический день, день совпадений. Никто не верит, что это убийство было случайным. По всей России машина государственной пропаганды отмечала день рождения Владимира Путина, игнорируя годовщину убийства Анны. «Мы должны сделать все возможное, чтобы изменить такое положение дел», – заявил Гарри Каспаров. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Одним из соорганизаторов этой конференции стала «Радио Свобода. Свободная Европа». В конференции участвовали видные американские и российские политики, правозащитники, эксперты и журналисты. Вступительное слово было предоставлено видному американскому конгрессмену-демократу Тому Лантосу. Он является главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей и сопредседателем рабочей группы Конгресса по правам человека. Одна из наиболее удивительных женщин, честь знать которую я был удостоен, это российская журналистка Анна Политковская. Анна была незаурядной личностью. Она была застрелена в подъезде собственного дома, став еще одной жертвой всевозрастающего авторитаризма в России. Сегодня много женщин становятся лидерами борьбы за права человека, демократию и свободу. Еще один яркий пример последних дней – бирманский оппозиционный политик Аун Сан Су Чжи, которая в условиях домашнего ареста пытается обратиться к гражданам, желающим жить в свободном обществе. Наш долг перед этими героическими женщинами безграничен. These heroes is unbounded. Участники и гости конференции почтили память Анны Политковской минуту молчания. В качестве основного докладчика на конференции выступил многократный чемпион мира по шахматам, а ныне известный политик Гарри Каспаров, которого оппозиционное объединение «Другая Россия» выдвинуло кандидатом в российские президенты. Анна Политковская всегда бросала людям вызов. Своих критиков она подзадоривала опровергнуть собранные ею факты. Перед своими друзьями и сторонниками она ставила амбициозную цель – жить по ее высоким стандартам, упорного труда и безупречной нравственности. Но более всего она бросала вызов власти. Она уважала не власть, а только правду. Много раз Анна доказывала, что в сегодняшней России власть и правда никогда не пересекаются в одном месте. Гарри Каспаров сказал, что власть отвечала Политковской взаимностью даже после ее смерти. Московские власти отказали новой газете, в которой работала Анна, в просьбе позволить установить на стене дома, где она жила, мемориальную доску. Формальным предлогом отказа служил городской закон, согласно которому такая доска может быть установлена не ранее, чем через 5 лет после смерти известного человека. Хотя, говорит Каспаров, улица имени президента Чечни Ахмата Кадырова появилась в российской столице через 3,5 месяца после его смерти, несмотря на протесты москвичей. Гарри Каспаров подверг жесткой критике президента Путина, который, по его словам, создал из близких себе людей корпоративный аппарат, подмявший под себя российское правительство. Я бы просил вас быть очень осторожными, используя в отношении России такие слова, как «выборы» и «выдвижение кандидатов в президенты». Сегодня Россия сползает назад в темные времена. В 1991 году, когда люди торжествовали по поводу кончины коммунистической тирании, очень немногие из нас могли представить себе, что 9 лет спустя командование страной примет на себя офицер КГБ. А еще 8 лет спустя стало ясно, что его корпорация, как они сами себя называют, фактически управляет Россией. Выступившая на конференции памяти Анны Политковской мурманская активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб напомнила, что Анна должна была приехать в Мурманск для сбора журналистских материалов, но за 2 дня до приезда была убита. Лариса Араб рассказала, как минувшим летом сама пережила 46 дней принудительного содержания и издевательств в местной психиатрической больнице. Араб полагает, что она была помещена туда по сговору врачей и милиции за свою правозащитную деятельность, в частности, за газетную статью под названием «Дурдом», содержавшую факты применения в России карательной психиатрии. В результате заточения в психбольницу Лариса Араб потеряла здоровье. Ее дочь-юрист уволена с работы.
Сейчас, как и в советские времена в России, практикуется применение карательной психиатрии против тех, кто не согласен с действующей властью. Карательная психиатрия становится еще одним способом борьбы против оппозиции. Если вы критикуете власть, вы можете попасть в тюрьму или психбольницу. Вы можете быть избиты или убиты, как Анна Политковская. Однако, несмотря на эти репрессии, которые направлены против нас, оппозиции, мы будем продолжать нашу деятельность и борьбу.
Корреспондент «Радио Свобода» спросил Гарри Каспарова, как он относится к тому, что как лидер оппозиционного движения в России он, возможно, очень рискует своей физической безопасностью. Конечно, я понимаю, что моя известность более не служит мне защитой, потому что мы имеем дело с людьми, не испытывающими аллергии при виде крови. Но я не считаю, что являюсь наименее защищенным человеком в России. Множество активистов оппозиционного движения по всей стране ежедневно сталкиваются с угрозами. Если с ними что-то случится, вряд ли кто об этом узнает. Случай освобождения Ларисы Араб из психиатрической клиники стал счастливым исключением, потому что он стал достоянием гласности. Однако в нашей помощи нуждаются тысячи других россиян, включая политзаключенных. И если я хочу вести их за собой, я должен разделять с ними их риск.
Как сообщила выступившая на конференции координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, начиная с 2000 года в России при исполнении служебных обязанностей погибли 17 журналистов. Из этих убийств раскрытым считается только одно. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть десятого. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне прошла международная конференция памяти Анны Политковской. В Кабардино-Балкарии начинается суд по делу о нападении на Нальчик 2 года назад. Американский подросток устроил перестрелку в своей школе, ранив несколько человек. Боевики обстреляли базу коалиции в Багдаде. 2 военнослужащих убиты, еще 38 получили ранения. Представители Хамаса заявили о готовности начать диалог с движением ФАТХ. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году названы геноцидом. Президент России Владимир Путин подверг критике ряд стран Восточной Европы за героизацию нацистов. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Скифская выставка в Берлине. Голландский фильм, выдвинутый на «Оскара», «Душка», «Йоса», «Стерлинга», Сергея Маковецкий. Петербург глазами швейцарского фотографа 19 века Ивана Бьянки, а русский европеец Николай Клюев и европейский музыкальный календарь. Все это темы сегодняшнего выпуска программы «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. В эфире программа «Свобода в 9», и мы обращаемся к сегодняшним российским газетам. Напротив меня в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Арслан.
Давайте начнем с политической хроники. И в центре внимания судьба и перспективы партии «Справедливая Россия».
Да, на эту тему есть огромная публикация в «Новой газете». Это краткий курс истории партий. В данной ситуации интересует издание именно «Справедливая Россия».
Интрига была в том, как поведет себя «Справедливая Россия» после того, как Владимир Путин возглавит список «Единой России». «Справедливая Россия» поддерживает курс Владимира Путина, но заявляла, что находится в жесткой оппозиции к «Единой России». И вот эта дилемма, которая оказалась неразрешимой, но в то же время руководство партии как-то объясняет этот казус.
Ну, тут я вам хочу сказать, что даже проводятся некие аналогии в газетах с блоком Юлии Тимошенко, которая вот тоже в какой-то вот такой вот двусмысленной позиции оказалась. Ну, а речь идет вот о чем, что ситуация для «Справедливой России» в данный момент выглядит так, что это некий запасной аэродром, Такая партия необходима, как некий запасной аэродром для тех, кто устал от официальной партии. Вот в этом виде она сейчас и существует. Сейчас я процитирую точно. В современном виде «Справедливая Россия» — это запасной аэродром для соратников действующего главы государства, на который почему-то передумали сажать самолеты или просто забыли завести необходимое оборудование и горючее. И тем не менее, на балансе объект продолжает числиться и может быть в любой момент расконсервирован. Ну вот «Новая газета» приводит всю историю партии, откуда она есть пошла. Долгий путь начался от оппозиционного конгресса русских общин, который так и не был допущен в парламент через серию кремлевских политических спецпроектов. Ну и сейчас вот статус левой ноги имеет эта партия.
Тем не менее, эта левая нога пока еще недостаточно раскручена. По данным социологов, исследованиям Левада-центра, она может и не преодолеть 7% барьер на выборах в Государственную Думу, и в парламент попадут вовсе две партии — «Единая Россия» и КПРФ.
И коммунисты, да, совершенно верно, об этом сегодня «Ведомости» пишут. Левада-центр провел соответствующий опрос. Ну вот, за «Справедливую Россию» могут проголосовать порядка 5% граждан. Так что, в общем, совершенно правильно вы отметили.
Пишут сегодня газеты и об одном назначении. Молодого политика Василия Кименко, лидера движения «Наши», назначили главой комитета по делам молодежи. Как это событие комментируют эксперты?
Ну, пишет «Коммерсант» о том, что, по мнению экспертов, на новом посту первым делом Василий Якименко станет, как вы думаете, что? Отвоевывание бюджета, совершенно верно, молодежного бюджета у других ведомств. Ну, другие ведомства — это могут быть профильные департаменты Министерства образования и науки, Министерства культуры, Госкомспорта и так далее. Тем не менее, чтобы сохранить за собой контроль над финансированием собственной молодежной организации, Василий Якименко намерен оставаться во главе «Наших» на общественных началах, потому что, ну вот, с назначением Василия Якименко главой этого комитета мог стать вопрос вообще о распуске и ликвидации этого движения. Нет, попридержит пока.
Но это предвыборный шаг, да, все-таки?
Да. Конечно.
И еще одна небольшая заметка о том, как нужно пропагандировать Россию за рубежом. Министерство экономического развития разработало специальную программу.
Это целая концепция.
Имидж России, да,
да,
в двух словах.
Целая концепция. Очень интересная публикация. Что меня заинтересовало особенно, что подошли к вопросу конкретно и разработали концепцию с учетом специфики 33 стран. Как в каждой конкретной стране пропагандировать имидж России.
Ну, например, в Бразилии как надо?
В Бразилии надо рекламировать передовые российские товары.
Какие?
А в Германии не указано. А вот в Германии помогут выступления видных российских юристов, деятелей науки и культуры.
Спасибо. Валерия Шабаева, обзор свежей российской прессы. А теперь у нас новости спорта. Место Валерии Шабаевой занимает спортивный обозреватель Валерий Винокуров. Валерий, доброе утро. Олег, прошу прощения, Олег, конечно же, Олег Винокуров, доброе утро. Заголовки трех главных новостей.
Ну, отметим поражение Марии Шараповой на Кубке Кремля. Вот для этой ведущей российской теннисистки неудачно складываются исторические выступления в Москве. Отметим также ключевой матч в волейбольном первенстве России. Два сильнейших клуба страны встречались вчера. «Динамо» — это «Трансгаз», «Казанская» и «Московская Динамо». Москвичи победили в Казани в четырех партиях. Ну и, естественно, нельзя не упомянуть новость футбольную. Контракт с Гусом Хиддинком продлен до 2010 года, о чем вчера заявил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
И, конечно, об этом все любители футбола наверняка говорят, это обсуждают.
Да.
Это было ожидаемое событие, или все-таки оставался шанс, что Гус Хиддинк не продлит контракт, или с ним не продлят контракт, и будет заниматься Челси, да, об этом поговорим.
Ну, естественно, ну, такая тут ситуация напряженная. Каждый раз, как возникало какое-то свободное вакантное место, сразу вот возникала и кандидатуру Гуса Хидинга. Он сам когда-то, несколько месяцев назад, примерно полгода, говорил, что теоретически не прочь был бы по истечении контракта со сборной России вернуться в Австралию, которую когда-то тренировал, ну, сравнительно недавно тренировал с успехом. Тут вот этот Челси возник. Ну и все, видимо, просто еще в традициях, так сказать, русского народа не верит своему счастью. И когда вот такой выдающийся, уважаемый специалист действительно согласился работать в сборной России, все почему-то думают, что это, наверное, слишком хорошо, чтобы продолжаться долго.
Но оснований говорить об этом не было. То есть им были довольны, конечно, и Гус Хидинг доволен тем, чем он занимается в России. У него полная свобода действий, и он не ограничен.
Ну а какие действия могли быть формальные, действительно? Все нормально. Контракт до 2008 года был предыдущий. Никаких к Хидингу нареканий. Все хорошо. Ему самому нравится. Ну, по крайней мере, на словах. Мы же знаем, кто что говорит. Все им довольны, он доволен. Ну, в общем, теперь уже хорошо, что все осталось позади в любом случае.
Ну, возвращаясь ко вчерашней пресс-конференции, говорил ли Гус Хидинг или Мутко о том, что они будут делать в ближайшее время? Может, какие-то кадровые перестановки внутри сборной произойдут или нет?
Ну, сейчас не то время. Сейчас на носу, так сказать, ключевой отборочный матч чемпионата Европы со сборной Англии. Вот то, что именно в преддверии этого матча появилась вот такая информация, появилась такая определенность, это тоже, естественно, не случайно, как бы продемонстрировано, что результат этого матча значения не имеет, вышли, не вышли, там другой вопрос, в конце концов, проиграть Англии, ну, в этом нет ничего зазорного.
Ну, не говорят на каждом углу, мы победим.
Ну, это само собой, ну, сейчас не та ситуация, мы победим, хотя, естественно, все будут стремиться, это понятно, но это другое дело. Просто вот именно то, что за несколько дней до этого матча был заключен этот новый контракт с Гусом Хидингом, показывает, что действительно руководство РФС, что очень правильно, смотрит гораздо дальше, чем один конкретный матч, который может так сложиться, может сяк сложиться. Ну, это понятно, футбол — это игра. А здесь речь идет про, не знаю, наведение порядка в российском футболе в целом, вот так глобально можно сказать. И это, естественно, в 100 раз важнее, чем матч с Англией. Там.
Ну, не часто из уст Олега Винокурова услышишь похвалу в адрес РФС. Я благодарю моего коллегу за участие в нашей программе «Новости спорта». Олег Винокуров, спасибо большое. Независимый эксперт вынес заключение о смерти в конце 2005 года рядового Максима Плохова, служившего в одной из воинских частей под Петербургом. Солдат умер от отравления и полученных травм. По этому делу условно осужден один из сослуживцев Плохова. Однако, как считают родители Максима и правозащитники, военные пытаются вывести из-под удара офицера, который виновен в гибели солдата. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Максим Плохов умер в сентябре 2005 года в окружном военном клиническом госпитале от острой почечной недостаточности. Правозащитники и родные погибшего уверены, что накануне он был избит сослуживцами. Военнослужащий Алексей Дулов уже признан судом виновным в неуставных отношениях и получил условный срок. Родители Максима считают, что виновен командир, капитан Осипов. Говорит отец Максима Владимир Плохов.
Началось вот тогда, ему ноги забили. Сначала он всячески срывал. Сначала сказал, что там скинули лопату, черенком зашибли. А когда уже нога начала гноиться, тогда сын действительно рассказал, что ему контрактники были у них в части, набор. И эти контрактники, естественно, над солдатиками издевались всячески. За любое неповиновение пинками по ногам. Когда потерял фаланг пальца, там уж ясно было. Там помощник прокурора сыну посоветовал обратиться в прокуратуру, чтобы расследовать факт несвоевременного направления сына в госпиталь. Командир целую неделю держал его, пока фаланг сам не отвалился.
У Максима была гангрена, а капитан Осипов не пускал его на перевязки. После короткой реабилитации в Приозерском санатории Максим вернулся в часть, где издевательства над ним продолжились.
Последний месяц он на учении был, когда они в полях, у них марш-бросок. Сын в обморок падает, и Осипов его нет, чтобы госпитализировать, посмотреть. Окатили сына водой, и все. И опять строй. В армии многое зависит от командира, от его отношений к рядовому солдату. Если командир зверь и в душе у него камень, соответственно, такое отношение к солдату. А это именно был надутый зверь.
Только попав в госпиталь, Максим рассказал врачам, что его избивали в части. Уже больного в медроте его жестоко избил сослуживец Алексей Дулов. С Максимом общались представители военной прокуратуры, но уголовное дело по факту неуставных отношений было возбуждено только после смерти солдата. В военном суде ничего доказать не удалось. Теперь уже в суде гражданском мать Максима Плохова требует от военной части компенсацию в 1 миллион рублей. Говорит адвокат правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Марина Носова.
Представители воинской части и вообще Министерства обороны не желают являться в судебное заседание по иску Плоховых. А иск, в общем-то, о возмещении вреда в связи со смертью его сына. В такой ситуации, когда не являются представители военного ведомства, а судья, в общем, настроен рассматривать дело в их отсутствие, если они не придут еще в следующее заседание. Но уже известна информация, касающаяся экспертиз, которые были ранее проведены в рамках проверки по факту смерти военной прокуратурой. Был вызван эксперт для дачи показаний, и он уже дал свои показания в суде, которые, скажем так, опровергают мнение военных о том, что в гибели Плохова никто не виновен. Эксперт давал показания в суде о том, что такое заболевание, какое вот привело к смерти Плохова, оно не могло возникнуть из ничего. И он предполагает, эксперт, что там было какое-то отравление вот этим этиленгликолем. Они там обнаружили кристаллы. Потом в дальнейшем там военные экспертизы отвергли эту информацию, не подтвердили. Но вот этот эксперт подтверждает, что действительно они эти кристаллы обнаруживали. Но также он не исключает версии, что там могло быть отравление грибами. И по поводу избиения, там эксперт тоже сказал, что они обнаружили даже костные какие-то повреждения в районе крестца, по-моему.
По поводу отравления, о котором свидетельствует экспертиза, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
У Максима было отравление, то ли вот этой тормозной жидкостью. А мы знаем, у нас были такие случаи, что солдата изобьют до смерти, а потом вливают вот эту жидкость. А по версии родителей, отравление могло быть на полигоне грибами, потому что солдат не кормили. И кроме того, этот эксперт заявил, что были избиения.
Капитан Осипов в суд не является, к тому же проходит по делу всего лишь как свидетель.
Потому что военное правосудие не защищает жертву насилия, а делает все, чтобы из-под удара вывести особенно офицеров. Когда мы ездили в Каменку, то Осипов там был. Другое дело, что командование его упорно прячет. То он в Чечне в командировке, то он увольняется, то он в другой части. А на самом деле он есть, никуда он не делся.
Военная часть в Каменке, где служил Максим Плохов, вообще имеет дурную репутацию. Там вместе служат призывники и контрактники, а большинство офицеров побывали в командировках в Чечне, приобретя там так называемый чеченский синдром. Элла Полякова говорит, однако, что, по ее мнению, судья в деле Максима Плохова настроена на соблюдение законности, и есть надежда, что военные понесут наказание. Следующее заседание Приморского районного суда назначено на 6 ноября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Состоится ли референдум о перезахоронении тела Ленина? Вспышка дизентерии в Ставропольском крае локализована. И артисты цирка на проспекте Вернадского против приватизации. Об этом подробнее во второй части нашей программы. Напоминаю, что в 11 часов по московскому времени в эфир Радио Свобода выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя тема – резкий скачок цен на продовольствие. Как выживать? Ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». Одним из организаторов форума выступила Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В ее работе участвовали журналисты, правозащитники, представители российской оппозиции. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. Тогда погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 15 гражданских лиц, пострадали более 190 человек. На Сахалине, в районе острова Зеленый, Малой Курильской гряды, затонула рыболовная шхуна, следовавшая под флагом Камбоджи. Это произошло во время преследования судна пограничниками. Пострадавших среди экипажа, состоявшего из 5 россиян, нет. Все они задержаны. В американском городе Кливленд в штате Огайо 14-летний подросток, вооруженный 2 пистолетами, открыл стрельбу в школе, в которой учился. Ранено 4 человека, в том числе 2 преподавателей. Стрелявший покончил жизнь самоубийством. В Багдаде при нападении боевиков на базу коалиционных сил в районе аэропорта убиты 2 военнослужащих, еще 38 получили ранения. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником, движением «Фатх», которым руководит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году названы геноцидом. Резолюция теперь поступит на рассмотрение Конгресса в полном составе. Документ носит символический характер и не требует подписи президента. Президент России Владимир Путин подверг резкой критике ряд стран Восточной Европы, в которых, по его мнению, происходит героизация нацистов и их пособников. Региональный совет сотрудничества для стран Юго-Восточной Европы начал работу в Сараево в минувшую среду. Речь идет о развитии регионального сотрудничества на пути к европейской интеграции.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Управляющий делами президента Владимир Кожин на днях в интервью российской газете заявил, что вопрос о перезахоронении тела Ленина может быть решен посредством референдума. «Конечно, некрополь в центре страны – нонсенс», – сказал Владимир Кожин. «Но быть ему там или нет, пусть решают другие. И вот если 80% скажут, что тело Ленина надо предать земле, тогда и надо принимать какие-то решения». Проблема в том или ином виде не раз поднималась в последние десятилетия. Почему она снова всплыла, именно сейчас пыталась выяснить моя коллега Вероника Баде.
Социологи отмечают, что вопрос о перезахоронении тела Ленина для россиян весьма болезненный. Согласно последним данным Левада-центра, в 2005 году 36% респондентов выступали за перезахоронение и 40% против, а в 2006 году 44% за и 38% против. Цифры год от года колеблются незначительно, но число выступающих «за» и «против» почти одинаково. Почему? Об этом я спросила ведущего научного сотрудника центра Леонида Седова.
Общество по этому поводу, достаточно символическому поводу, расколото. Водораздел такой проходит между людьми, принявшими перемены, которые совершились за последние 15-20 лет, и людьми, которые эти перемены не принимают ни в каком виде и продолжают считать символику, относящуюся к революции, к большевизму, достаточно для себя важной, весомой, и продолжают за нее как бы цепляться. Достаточно большое, конечно, количество людей, 40% это достаточно много, продолжают еще жить идеалами прошлой эпохи, дореформенной. И, конечно, такой раскол может сулить даже и какие-то столкновения в будущем.
Почему вопрос о перезахоронении тела Ленина снова всплыл именно сейчас? На этот вопрос отвечает политолог Николай Петров, член научного совета Центра Карнеги.
Вряд ли случайно человек, который занимается хозяйственными вопросами и не очень при этом публичен, сейчас в начале избирательной кампании снова обратился к вопросу, который, казалось бы, уже несколько лет как забыт и не обсуждается. Я думаю, что это, безусловно, политическое заявление. Как оно дальше будет использоваться, будет ли это одной из позиций «Единой России» и использоваться в борьбе с КПРФ, которая сейчас является, пожалуй, единственным реальным соперником «Единой России» на выборах, или как-то иначе, трудно сказать. Мне кажется, что это один из таких вопросов, которые могут вызвать ненужную такую конфронтацию в обществе и в этом смысле удобны как некий отвлекающий маневр для любых политических баталий, да, когда вместо обсуждения содержательной повестки дня в очередной раз достается какая-то достаточно боковая, мне кажется, для развития страны проблема, и к ней привлекается общественное внимание.
Таково мнение Николая Петрова, эксперта Центра Карнеги. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А вот что по поводу того, стоит ли похоронить Ленина, думают жители Екатеринбурга.
Конечно, Ленина надо похоронить, раз это действительно оказался не идол, а человек со всеми его ошибками, со всеми его недостатками. И как христиане, конечно, он должен был бы похоронен быть. Сейчас другое время, сейчас другие идолы.
Хоронить его не стоит, потому что сам мавзолей памятник архитектуру. Ленин – это символ эпохи. Но у нас вся Красная площадь и кладбище, и место для празднований. В этой стране и так очень много всего разрушалось, ломалось и заново строилось. Я думаю, очень хороший такой укор останется. К тому же, кто знает, может быть, захоронят, а потом придется опять обратно выкапывать. Так что пусть лежит. Да и иностранцы нашего Ленина любят, посещают и в казну деньги приносят.
Я думаю, что Ленина похоронить все-таки стоит. Любой человек не захотел бы где-то там лежать, и чтобы после его смерти из его тела делали культ. Ну и есть какие-то общепринятые нормы, через которые нельзя переступать. Я думаю, это как раз та черта. По законам природы все, что не вечно, оно не вечно. Оно должно исчезнуть со временем. Душа вечно пусть летает.
Я считаю, что нет. Это очень интересная мысль для развития туризма в нашей стране, как внутреннего, там, так и иностранцы могли бы посмотреть на это чудо света. Другой вопрос, стоит ли перенести весь там мавзолей с Красной площади? Я считаю, что стоит. Все-таки Красная площадь – символ страны, сейчас у нас другая идеология. Это не символ уже страны, а просто такая достопримечательность.
Я думаю, что уже пора. Он уже достаточно, в общем, попребывал на этой земле. Да он выглядит, мне кажется, ужасно просто. Ну, страшно. Да и жалко, собственно, уже это тело. Ну, не эстетично, это просто какое-то самопонимание, что, ну, блин, вот мумии оставляли, их же все-таки как-то закрывали, и они там лежали. Вот мумии тоже можно просто закрыть и положить уже в землю, в конце концов.
Я до сих пор его еще сам лично не видел, поэтому я хочу съездить и посмотреть. Если его захоронят, я не увижу. Пускай лежит как символ эпохи, чтобы люди действительно могли видеть людей, которых действительно можно считать великими, несмотря там, хорошо или плохо они делают. Тем более, я его не оцениваю, но увидеть его я очень хочу. Я думаю, моя будущая дочь тоже захочет его увидеть.
Да, надоел он уже. Ну, сколько можно ездить на него, смотреть всей страной? Пусть кого-нибудь другого туда поселят.
Кому-то мешает, кому-то наоборот нравится. Ходят, бродят. Пускай ходят, бродят. Главное, чтобы не гадили. Там же кладбище рядом. Пускай лежит. Ну, чего толку, что его в стену перенесут?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» панорама высоких технологий. Сегодня она посвящена главным образом космической тематике. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Японский космический аппарат прибыл на орбиту Луны и уже сделал несколько снимков лунной поверхности. От аппарата также отстыковался мини-зонд AirStar весом около 50 килограммов, который будет исследовать гравитационное поле спутника Земли. О японской лунной миссии рассказывает Александр Костинский.
Аппарат стартовал из космического центра Танигашима в Японии 14 сентября и достиг Луны меньше, чем за месяц. Он должен облететь Луну и собрать данные о ее химическом составе, магнитном и гравитационном полях. На борту аппарата находится лаборатория с 14 различными приборами. Аппарат будет исследовать Луну с высоты около 100 километров. Миссия Японского агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства рассчитана на год. Она считается второй по сложности после американских экспедиций «Аполло», доставивших на Луну людей в 60-70-х годах прошлого века.
Новости коротко. Астрофизики из университета Глазго предлагают защитить Землю от астероидной атаки с помощью системы зеркал. Если опасный объект появится вблизи нашей планеты, к нему должны будут направиться несколько беспилотных кораблей, на каждом из которых будет установлено 20-метровое зеркало. Корабли окружат астероид и сфокусируют на его поверхности солнечный свет, в результате чего порода начнет нагреваться. Через некоторое время, от 6 месяцев до года, температура в точке, куда будет направлен луч, превысит 2000 градусов Цельсия, и выделяющийся газ создаст тягу, которая изменит орбиту астероида. Таким образом, столкновение с Землей удастся предотвратить. Метод применим только для небольших космических тел. Google и IBM запускают совместную образовательную программу для студентов американских университетов, собирающихся в дальнейшем заниматься разработкой программного обеспечения для интернет-сервисов. Сейчас идея софта как услуги привлекает все новые и новые компании. Как полагают эксперты, со временем все больше людей предпочтут пользоваться программами, которые хранятся не на жестких дисках собственных компьютеров, а на удаленных серверах таких компаний, как, например, Google или Яндекс. Однако, по мнению представителей Google, у студентов-программистов сейчас недостаточно опыта, чтобы в будущем они смогли писать программное обеспечение с учетом требований и специфики интернета. В учебной сети Google и IBM компьютеры будут работать под Linux. На них планируется устанавливать приложения с открытым кодом.
Панорамой высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Прокуратура Ставропольского края приостановила деятельность акционерного общества «Вита», кисломолочная продукция которого, как предполагается, послужила причиной вспышки дизентерии в регионе Кавказские минеральные воды, сообщает Генпрокуратура России. Продукция предприятия опечатана и изъята из магазинов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Всю минувшую неделю число пострадавших от острой кишечной инфекции в городах Лермонтове и Кисловодске продолжало расти, и только в среду поток больных прекратился, сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Данные о количестве заболевших продолжают разниться. По информации Роспотребнадзора, их 577 человек, в том числе 10 взрослых, в прокуратуре края называют цифру 717, более 600 из которых дети.
Предположительным источником могли послужить работники ВИТы, в материале от которых выделен аналогичный возбудитель дизентерии зоны. Прежде всего, нужно донести до населения, что ситуация по вспышке дизентерии на Кавказских минеральных водах стабилизирована.
Рассказал в среду на пресс-конференции в Кисловодске главный санитарный врач Ставропольского края Николай Ковалев. По его словам, в среду из стационаров выписан 71 человек, остальные также идут на поправку. До особого распоряжения Роспотребнадзора в детских садах края не будут кормить молочными продуктами, не прошедшими термическую обработку. Приостановлена деятельность 48 предприятий, производящих кисломолочную продукцию. Продолжаются проверки в детских садах. В среду стало известно о наказании, назначенном молокозаводу, продукцию которого называют источником массового отравления детей. Железноводский районный суд оштрафовал предприятие «Вита» на 20 тысяч рублей. При этом предприятие не будет закрыто, пояснили в суде. Между тем, главный прокурор края, выступая в эфире из ГТРК, квалифицировал произошедшее как серьезное преступление.
Те события, которые у нас происходят в районе Кавказских минеральных вод, иначе как преступлением назвать нельзя. По случаю, который вот здесь произошел, где пострадало более 700 человек, более 400 было госпитализировано, возбуждено два уголовных дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заражение и отравление людей. Статья эта предусматривает наказание при отягчающих обстоятельствах 5 лет лишения свободы,
сказал прокурор края Иван Полуэктов. Это уже четвертая с начала года вспышка кишечной инфекции среди детей в Ставропольском крае. Общее количество пострадавших в них превысило 1000 человек. В среду общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник» обнародовала открытое письмо главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко с просьбой проанализировать деятельность главы Ставропольского управления Роспотребнадзора Николая Ковалева, о чем ранее просила на митингах и пикетах. Экологи отмечают, что сегодня на Ставрополье сложилась, цитирую, «без преувеличения катастрофическая ситуация». На протяжении нескольких месяцев некоторые нерадивые производители пищевых продуктов отравляют жителей края. И что самое страшное, наших детей. Конец цитаты. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу». В 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне прошла международная конференция памяти Анны Политковской. В Кабардино-Балкарии начинается суд по делу о нападении на Нальчик 2 года назад. Американский подросток устроил перестрелку в своей школе, ранив несколько человек. Боевики обстреляли базу коалиции в Багдаде. 2 военнослужащих убиты, еще 38 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. С 12 по 20 октября на сцене консерватории пройдет фестиваль «Седьмая международная неделя консерватории». Этот фестиваль дважды признавался лучшим международным проектом года. Его называют гордостью российской культуры. В этом году в неделе консерватории принимает участие более 500 представителей из 17 музыкальных вузов со всего мира. Среди них 5 оркестров и 3 хора. Музыканты, преподаватели и студенты на открытых и бесплатных концертах представят музыку разных жанров и эпох, российские и петербургские премьеры, сочинения молодых, а также всемирно прославленных композиторов. Москва. Мэр города Юрий Лужков заявил, что по 7-летней программе капитальный ремонт будет проводиться в домах, управляемых товариществами собственников жилья, либо жилищными кооперативами. По данным Мосжилинспекции, капитальный ремонт одного квадратного метра дома обойдется в 8 500 рублей, а вся программа стоит почти 500 000 000 рублей. Власти рассчитывают, что необходимые условия капитального ремонта ТСЖ как форму управления активизируют процесс их создания. Сейчас ТСЖ 1700, а по планам к 2014 году их должно быть более 30 000. Как правило, ТСЖ создаются в новых домах, а в старых, нуждающихся в капитальном ремонте более всего, с их оформлением не торопились. Чтобы ускорить этот процесс, Мосгордума освободила ТСЖ и жилищные кооперативы от уплаты налога на землю. Петербург. Горэлектротранс изучает плюсы и минусы турникетного режима обслуживания пассажиров. Троллейбусы 17-го маршрута первыми пока в экспериментальном режиме оснащены турникетами. Специалист отдела эксплуатации Роман Агапитов объяснил, что в начале ноября станет понятно, как будут работать троллейбусы в будущем.
У нас достаточно большой недокомплект кондукторов. Машины часто выезжают на линию без кондукторов. И водителю очень трудно одновременно и управлять троллейбусом, и собирать оплату за проезд. Мы смогли только вот буквально к 8 октября оборудовать все троллейбусы, работающие на 17-м маршруте, сможем получать полные данные по работе данных устройств в наших троллейбусах.
Москва. 3 дня обманутые дольщики жилого комплекса «Западные ворота» столицы проводят акцию массовой подачи индивидуальных писем президенту, правительству и в Генеральную прокуратуру. Участники этой акции считают, что уполномоченный областным правительством застройщик, корпорация «Союз Возрождение», навязывается инвесторам свои условия продолжения проекта, а граждане боятся быть обманутыми еще раз и требуют предоставить им в собственность жилые и нежилые помещения с соблюдением очередности, адресности и с зачетом ранее внесенных денежных средств. Петербург. Городские власти дали официальный отказ группе «Экозащита» на проведение сегодня акции против ввоза радиоактивных отходов из Германии. Организаторы, тем не менее, намерены провести пикет в час дня у законодательного собрания. Они объясняют, что по закону порядок оформления пикета не разрешительный, а уведомительный. Груз отходов из Германии на Урал в порт Петербурга идет транзитом. Новости Москвы и Петербурга. 11 октября. Вера Володина.
Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в скором времени могут приватизировать. Об этом говорили вчера руководство и актеры цирка. Директор цирка Леонид Костюк уверен, что приватизировав здание на проспекте Вернадского, владельцы полученных акций автоматически уволят творческий коллектив, а лакомый кусочек в виде здания на проспекте перестанет быть цирком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководство и актеры цирка на проспекте Вернадского недолго размышляли, где проводить пресс-конференцию. Столы и микрофоны установили прямо на манеже. Встреча с журналистами не помешала репетициям, которые продолжались в соседних помещениях. Голос директора цирка Леонида Костюка периодически прерывался лаем собак и командами дрессировщиков. Руководитель цирка начал с цифр. Цирк на проспекте Вернадского уже давно является рентабельным предприятием. Только в прошлом году его чистая прибыль составила 25 миллионов рублей. Непонятно, зачем в таком случае его приватизировать.
Говорится, что предприятия, которые не несут государственные функции. А что, только производство танков несет предприятие, несут государственные функции? Или только где нефть качают, несут? А что, разве культура сегодня несет никаких функций? Разве сегодня культура не должна влиять на умы детей, на их воспитание? Разве цирк на это не влияет? Как это вообще? Что сегодня важнее? Зародить в детях духовность, любовь к своей стране, любовь к труду, любовь к партнерству, что это в цирке у нас происходит?
Инициирует приватизацию цирка Федеральное агентство по имуществу. Здание на проспекте Вернадского вошло в список приватизируемых, в котором помимо него числятся фирмы по дезинфекции помещений, ремонтные мастерские и аптеки.
Вот среди кого нас оценивают, сейчас я вам прочитаю. Межрайонный центр дезинфекции город Поспелих, Алтайский край. Государственное дезинфекционное предприятие Минздрава России. Центр дезинфекции Приморского края, Владивосток. Аптека номер один, Сосновый Бор, Ленинградская область. И единственное, что вот здесь близко к нам, опять дезинфекция самая близкая, и еще близко к нам столовая. Думаю, что они, наверное, так думали, что же с ними делать-то? Надо, наверное, сначала накормить, потом подлечить, а потом уничтожить, как тараканов, дезинфицировать, черт твою мать.
Решение о приватизации цирка было принято в июне, когда сам Леонид Костюк находился в отпуске. С этого месяца директор цирка пытается опровергнуть это постановление, ссылаясь в том числе на то, что по закону федеральные предприятия, которые относятся к сфере культуры, приватизированы быть не могут.
Мы станем коммерческой организацией, и сразу поднимутся налоги, и плата за землю, и плата за все. И тогда цирк просто реально не выживет. Так что государству не нужно развитие циркового искусства дальнейшее? Что, решили все остановить, или это решило не государство, а какие-то чинуши от государства? Я склонен думать, что это именно так. Потому что, простите, я сейчас скажу своим текстом. Михаил Ефимович Швидкой, наш уважаемый руководитель агентства. Он вот эти решения принимает и продвигает. Но ведь он не знает нашего искусства. Он ведь в цирке за все время, его будучи министром, и здесь был два раза.
Артисты цирка настроены очень серьезно. По словам Леонида Костюка, приватизация цирка может закончиться массовыми акциями протеста. Тем более, что рядом со зданием находится проспект Вернадского.
Хотя я сказал, что я не держусь за свою должность. И я тоже готов далеко пойти. Хотя надеюсь, что этого не случится. А что касается артистов, которых я очень уважаю, их держать будет очень трудно. Я боюсь, что они могут и проспект перегородить, и животных куда надо вывести, и все что угодно могут сделать. Артисты, вы знаете, люди эмоциональные.
Артист цирка на проспекте Вернадского Юрий Дуров ни секунды не сомневается, что налицо рейдеровский захват здания.
То, что происходит сегодня с нашим цирком, это называется государственный рейдер, рейдерский захват. По-другому это не назовешь. Отбирается территория, отбирается цирк, губится цирковое искусство, уничтожается. И это классическая формула рейдерского захвата. Они подошли к этому делу по-государственному, но они забыли, что это цирковое искусство, а не аптека.
Народный артист России Виктор Шемшур уверен, как только здание цирка будет приватизировано, цирка в нем не останется.
Конечно, мы прекрасно понимаем, что если это произойдет, этого здания не будет на этом месте. А если оно и останется, то оно не будет цирком. Так придите и тогда скажите, что не нужно цирковое искусство сегодня российскому народу. Оно нужно в Дюсселее, нужно в Америке, в Канаде. А у нас не нужно, нам не нужно. Вот и все. И тогда мы будем спокойно, хотя бы правду скажем. А то вот, понимаете, происходит какой-то просто зверский обман. Нас обманывают.
Руководство цирка на проспекте Вернадского намерено бороться за своих артистов и своих животных до последнего. Тем более, что руководство и актеров цирка, по словам Леонида Костюка, уже поддержало Министерство культуры, мэр Москвы Юрий Лужков и глава комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Угроза, что после приватизации цирк на проспекте Вернадского попадет в частные руки, не существует. Об этом на днях и Тартас заявил глава Роскультуры Михаил Швидкой. Крупнейший цирк России был включен в план приватизации на 2008-2010 годы, представленный Росимуществом. По словам Швидкова, форма федерального государственного унитарного предприятия прекратит существование в следующем году. Правительство, как рассказал Швидкой приняло решение, что для большого московского цирка лучше принять форму акционерного общества со 100% государственным капиталом. Глава Роскультуры подчеркнул, что решение о продаже акций принимает только правительство. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и в завершении нашей программы «Московская афиша».
Театры. В Театре имени Серпуховки в рамках фестиваля «Территория» сегодня вечером представление зачастую скандального, но одного из лучших современных хореографов – бельгийца Алана Плателя. Однако танцевальный спектакль поставлен на музыку духовной оратории Клаудио Монтеверди, переработанную в джазовом ключе с добавлением древних цыганско-андалузских мотивов. А в театре имени Пушкина премьера комедия «Пули над Бродвеем», поставленная режиссером Евгением Писаревым по одноименному фильму Вуди Аллена в главной роли Вера Алентова. Концерты. В клубе «Б1» сегодня второй московский концерт британской группы Chemical Brothers, представляющий в рамках своего мирового турне новую пластинку. А в клубе «Багет» знаменитый джаз-бенд из США Vital Information. История команды насчитывает 24 года. Ее основатель и лидер, барабанщик Стив Смит, сотрудничал с огромным количеством совершенно разных музыкантов. От группы Steps Ahead до Марая Керри и входит в число 25 лучших барабанщиков всех времен по версии авторитетного журнала Modern Drummer. Книги. В клубе «Улица Аги» сегодня писательница и поэтесса Татьяна Щербина представляет свою новую книгу «Исповедь шпиона», рекомендует Елена Фанайлова.
Татьяна Щербина известна прежде всего как поэт, но в прошлом году она неожиданно для своих поклонников издала прекрасный семейный роман «Запас прочности», потом весной устроила читку своих политических пьес в доме Булгакова, а в клубе «Улица Аги» будет представлять сборник эссе и статей 2000-х годов, который заканчивается странной необычной прозой 80-х. Она и дала название всей книги «Исповедь шпиона». «Демократия, глобализация, Салман Ружди и Аятолла Хомейни, русские дураки и дороги, католический папа, 11 сентября и Израиль, старики, Россия и Франция, сериал «Брежнев», имена Сталин и Ельцин, курение, Бог, птицы, Моцарт и Сальери» – таковы темы эссе Татьяны Щербины. В 80-е годы критики называли поэта Щербину «Сивиллой». В ее стихах было нечто пророческое, то, что говорило о будущем. В книге «Исповедь шпиона» Щербина публикует статью 2004 года под названием «Пробуждение войны». Статья о Чечне и о русской и мировой истории. Цитата. «Бесконечно отодвигаемая Третья мировая война уже пробуждается. Если бы правители слушали своих поэтов, государства избегали бы многих катастроф».
Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня открывается традиционный фестиваль «Осенней эйфории», лучшие фильмы, отобранные его организаторами из программ самых престижных мировых кинофестивалей этого лета. Среди них картина китайского режиссера Ван Цуань Аня «Свадьба Туи», получившая «Золотого медведя» на последнем Берлинале, новый фильм Гаса Ван Сента «Параноид Парк», входивший в конкурсную программу Канна. Россия будет представлять также участвовавший в Каннском фестивале фильм Александра Сокурова «Александра». Сегодня же на открытии зрители увидят ленту режиссера Сэма Горбарски и Ирина Палм.
Наша программа подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир». Сегодняшняя тема. Неонацистское и антифашистское движение в Сербии. Какие задачи стоят перед новым полпредом Южного федерального округа России? Почему в Испании набирает силу недовольство монархом и наука? Проблемы современной космологии, например, что было после Большого взрыва? Слушайте в программе «Время и мир» в 10 часов 7 минут. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». «Свобода в 9», прошу прощения. Для вас работали продюсер Михаил Косторов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами до 12 часов времени, когда выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».